Глава 5. На следующее утро вьюга утихла, солнце искрилось в заиндевелых, мутно-зеленых стеклах окошек постоялого двора. Художник сошел вниз, в кухню, в очаге пылал большой огонь, и на новом самовращающемся вертеле шипело жаркое. Хозяин не мог налюбоваться машиной Леонардо. А старушка, пришедшая из глухого селения, смотрела, выпучив глаза, в суеверном ужасе на баранью тушу, которая сама себя подрумянивала. Леонардо велел проводнику седлать мулов и присел к столу, чтобы закусить на дорогу. Рядом мессер Никола разговаривал с двумя новыми приезжими. Один из них был гонец из Флоренции, другой — молодой человек светской наружности, некий мессер Луччо. Отправляясь по семейным делам в Анкону, Луччо взялся отыскать Никола и передать ему письма флорентийских друзей. «Напрасно извольте беспокоиться, мессер Никола», — говорил Луччо. «Дядя Франческо уверяет, что деньги скоро будут высланы. Сеньоры обещали ему». «У меня, государь мой», — злобно перебил его Макиавелли, — «двое слуг да три лошади, которых обещаниями великолепных сеньоров не накормишь. Получил я 60 дукатов, а долгов заплатил на 70. Если бы не сострадание добрых людей, секретарь Флорентийской республики умер бы с голоду. Хорошо заботится сеньора о чести города, принуждая доверенное лицо при чужом дворе выпрашивать по 4 дуката на бедность». Он знал, что жалобы тщетны, но ему было все равно, только бы излить накипевшую горечь. В кухне никого не было, они могли говорить свободно. «Наш соотечественник, мессер Леонардо да Винчи. Гонфолоньер должен его знать», — продолжал Макиавелли, указывая на художника. А Луччо вежливо поклонился. «Я требую, не прошу, а требую отставки», — закончил он, воображая в лице молодого флорентийца всю великолепную сеньорию. «Я человек бедный, дела мои в расстройстве, я, наконец, болен. Если так будет продолжаться, меня привезут домой в гробу. Все, что можно было сделать с данными мне полномочиями, я здесь уже сделал. А затягивать переговоры, ходить вокруг да около, и хочется, и колется, слуга покорный. Я считаю герцога слишком умным для такой политики». «Дядя, — возразил Луччо, — сделает для вас, мессер, все, что в силах. Но вот беда. Совет 10 считает донесения ваши проливающими такой свет на здешние дела, что никто и слышать не хочет о вашей отставке. Могу вас уверить, мессер Никола, письма ваши имеют такой успех во Флоренции, что большего вы сами не могли бы желать. Все восхищаются изяществом и легкостью вашего слога». «А, так вот оно что!» — воскликнул Макиавелли, и лицо его передернулось. «Ну, теперь я все понимаю. Сеньорам письма мои по вкусу пришлись. Они там, изволите ли видеть, со смеху покатываются, изящество слога моего оценивают, пока я здесь живу, как собака, мерзну, голодаю, бьюсь, как рыба об лед. Все для блага республики. Черт бы ее побрал вместе с гонфолоньером, этой слезливой старой бабой». Он разразился площадною бранью. Бессильное негодование наполняло его при мысли об этих вождях народа, которых он презирал и у которых был на посылках. Луччо подал Николу письмо от молодой жены его, Монны Мариетты. Макиавелли пробежал несколько строк, нацарапанных детским почерком на серой бумаге. «Я слышала, что в тех краях, где вы находитесь, свирепствуют лихорадки и другие болезни. Можете себе представить, каково у меня на душе. Мысли о вас ни днем, ни ночью не дают мне покоя. Мальчик, слава богу, здоров. Он кажется мне красивым, потому что похож на вас. Только родился, открыл глазенки и закричал на весь дом. А вы не забывайте нас. И очень прошу, приезжайте скорее, потому что я более ждать не могу и не буду». Леонардо заметил, что во время чтения письма лицо Макиавелли озарилось доброй улыбкой, как будто выглянуло лицо другого человека, но тотчас же скрылось. Пожав плечами, скомкал письмо, сунул в карман и проворчал. «И кому понадобилось сплетничать о моей болезни?» Он нетерпеливо махнул рукой и прибавил. Дела государственные должно поручать людям холостым. Одно из двух, или жена, или политика. И, немного отвернувшись, резким голосом продолжал. «Не имеете ли намерения жениться, молодой человек?»
«Пока нет, мессер Никола», — ответил Луччо.
«И никогда не делайте этой глупости, сохрани вас Бог! Не так ли, мессер Леонардо?»
Леонардо смотрел на него и угадывал, что Макиавелли любит Монну Мариетту с глубокой нежностью, но, стыдясь этой любви, скрывает ее. Леонардо пригласил Макиавелли ехать вместе, но тот грустно покачал головою и ответил, что ему придется ждать из Флоренции денег, чтобы расплатиться с хозяином и нанять лошадей. От напускной развязности в нем и следа не оставалось. Он весь поник, казался несчастным и больным. Скука слишком долгого пребывания на одном и том же месте была для него убийственна. В одном письме члены Совета Десяти упрекали его за слишком частые переезды, которые производили путаницу в делах. «Видишь, Никола, до чего доводит нас этот твой непоседливый дух?» Леонардо отвел его в сторону и предложил денег взаймы. Никола отказался. «Не обижайте меня, друг мой», — молвил художник. «Вспомните, что сами вчера говорили. Какое нужно редкое соединение звезд, чтобы встретились такие люди, как мы? И разве вы не чувствуете, что не я вам, а вы мне оказали бы сердечную услугу?» В лице и голосе художника была такая доброта, что Никола не имел духу огорчить его. Тотчас расплатился он в гостинице щедростью вельможи.